Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск программы «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения будет делиться с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Мария.
Начнем с того, что совсем недавно Владимир Путин подписал закон о национальной системе платежных карт. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий создание национальной системы платежных карт, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля. Оператор системы создается в форме открытого акционерного общества, 100% акций которого принадлежат Банку России. Кроме того, федеральным законом предусматривается, что операторы платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры, расчетные центры, а также участники платежной системы не вправе в одностороннем порядке отказываться от оказания услуг, необходимых для осуществления переводов. А вот знаете, у нас в стране постоянно находятся деньги на все, кроме детей, стариков, ветеранов и дорог. Национальная платежная система вот теперь. В связи с этим хочу вас, конечно же, спросить о том, нужна ли вообще вот эта вот национальная платежная система, стоило нет ее создавать, стоит немалых денег, а может быть эти средства стоило бы потратить на что-то другое.
Ну, давайте так начнем с того, что когда появляется слово «национальное», то это сразу становится интересным. Национальная. Национальная валюта, национальная безопасность, национальная политика. Вот. У нас в 90-е годы, в 93-м году была принята конституция, в которой заложена такая мина замедленного, на самом деле не замедленного, а мгновенного действия. Там присутствует тезис о том, что международные обязательства, они доминируют, они выше, чем национальные интересы нашего государства. То есть любой международный, ну не любой, а международные обязательства, которые принимает на себя наше государство, оно выше национальных интересов. Вот это у нас записано в Конституции. И в этой связи многие беды, которые мы сегодня обсуждаем и переживаем, ювенальная юстиция, сбор информации, персональной информации о гражданах нашей страны, там инъекции, усыновление международное, извращенцы, однополые браки и прочее, это все прямое следствие того, что извне, ну не только извне, конечно, через агентов, так сказать, через пятую колонну, которая присутствует в нашем государстве, навязываются совершенно нетрадиционные и разрушительные для нашего общества понятия, стандарты, механизмы. Это международное, это такое вселенского значения, там, глобального масштаба процессы. Когда появляется слово «национальное», то это подразумевается, что система, которая реализуется только у нас и создана не для того, чтобы интегрировать нас в мировое пространство, а для того, чтобы, наоборот, каким-то образом изолироваться. Пример. У нас сейчас есть две такие серьезные системы платежных карт. Это американские системы и, выдерживаем паузу, и китайская. То есть китайцы, у них есть своя китайская национальная система платежных карт. Это означает, что все расчеты, которые производят граждане Китая, они осуществляются внутри Китая. Платежи, которые сегодня, на сегодняшний день осуществляются по картам, которыми пользуются в России, это американские платежные системы, то есть любая, назовем это, транзакция, она совершается в Америке. Это означает, что у Америки есть очень четкий рычаг давления. Как это делается? Очень легко. Если возникает напряженность, то по распоряжению правительства Соединенных Штатов Америки они могут блокировать все расчеты. Мы не будем говорить о переводе каких-то больших сумм. Е-карта перестанет выполнять свои функции. Вот та Е-карта, которая там является проездным. Социальные карты, там еще какие-то.
А вот недавно, кстати, вот помните, был ведь такой прецедент, что карты Visa, по-моему, были какое-то
вот
время
так
заблокированы.
Visa и MasterCard, вот это две платежные системы американские, которые у нас работают. И вопрос о создании национальной платежной системы подняли именно на фоне вот этих санкций, которые вводятся сегодня против России, потому что нам намекают, что если Россия будет продолжать отстаивать свои интересы и проводить свою политику, то просто система будет отключена. И тогда наступит полный ступор, то есть тогда остановятся расчеты, те, которые сегодня во многом осуществляются вот таким безналичным путем. Мы сейчас не будем говорить здесь о там, пользе или вреде безналичных расчетов, говорим только о том, что создавая национальную платежную систему, у нашего государства есть возможность самим решать, что будет в нее включаться. Будет ли включаться биометрия или не будет? Будет ли включаться там какая-то чипизация или не будет? Вот на этом этапе, по крайней мере, это решение принимается внутри страны. Как они будут приняты, я не знаю. И если бы спросили, то, меня спросили, то я бы мог высказать там мнение или пожелание, каким образом строят эту систему, таким, так, чтобы ну, не создавать механизм вот для тех самых страшилок по поводу чипизации всего населения, по поводу полной несвободы и подчинения всего народа там, антихристу. Мы сейчас об этом не будем говорить. Но когда мы говорим о создании национальной системы платежных карт, это речь идет о том, что внутри государства создается механизм, независимый от внешних и иностранных государств, иностранных влияний. И что в него заложат, ну, то и будет работать. Я считаю, что это позитивный момент. Да, он не будет дешевым, это проект, он достаточно дорогостоящий. Но вот есть такая поговорка, что у англичан, что мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Вот, можно задешево подключиться к существующей иностранной платежной системе и за это потом расплатиться либо своей территорией, либо своими серьезными национальными интересами. Повторюсь, что вот в прошлой передаче озвучила мысль о том, что если у государства здоровая голова, здравое руководство, которое борется, ратует за национальные интересы, за интересы своих граждан, то те механизмы, которые будут создавать, либо это армейские механизмы, там мы тогда говорили о вооружениях, либо здесь национальная платежная система, она будет на пользу государства. Угу. И в ней мы не будем искать вот чего-то там, чтобы сейчас напугать наших соотечественников, что вот Сбербанк России, значит, сейчас там всех куда-то нас запишет, и мы все пропадем. Создается дубль, вот так же, как известная система GPS, система навигационная. Сейчас по системе GPS все самолеты, большинство военного оборудования так или иначе завязано на эти системы геопозиционирования. Система GPS – это американская система. И уже известно это было в войне, в иракском конфликте, когда начались военные действия, американцы просто отключили для иракской стороны систему GPS. И все оборудование, которое было завязано на эту систему, оно просто встало. Самолеты не летали, ракеты не поднимались, и их действительно взяли очень быстро и просто. Поэтому несколько лет назад было принято, принято решение о создании собственной навигационной системы ГЛОНАСС. Хорошо ли, плохо ли там создают, там много ли денег наворовали, я не могу сказать. И не
да это и не важно уже сейчас.
Но главное, что систему создали, она работает. И сегодняшние наши ракеты, которые обороняют наше отечество, что они направляются по курсу не американской системы GPS, а отечественной ГЛОНАСС. Та же самая ситуация и с платежными картами. Хотя понятно, что вот молоток, им можно забивать гвоздь, а можно убивать человека. Платежная карта национальная, можно приносить пользу, укреплять государство, там, финансовые и иные стороны, и этими деньгами строить дороги и воспитывать детей, а можно разлагать, развращать и уничтожать. Это зависит от народа, от руководителя народа и от самого народа. Вот. А то, что создается система, ну, я воспринимаю это как позитивный момент.
Угу. Ну что ж, спасибо большое хотя бы за то, что объяснили довольно-таки популярно о том, что вообще есть эта национальная платежная система и зачем она. Ну и вот раз уже заговорили о нашем президенте. Прямая линия с Владимиром Путиным, впечатление зрителей. Очередной сеанс общения президента со страной получил рекордно высокие оценки. С содержанием выступления Владимира Путина в ходе прямой линии успели ознакомиться 46% россиян. Большинство зрителей удовлетворены ответами президента на вопросы граждан. Самые резонансные темы – это развитие Крыма и отношения с Украиной. Всероссийский центр изучения общественного мнения предоставляет данные о том, следили ли россияне за обращением президента к гражданам страны. Интерес к общению президента с гражданами России проявили 46% россиян, при этом 14% респондентов следили за ходом прямой линии от начала до конца, 20% видели лишь отдельные фрагменты в прямом эфире, 12% узнавали о содержании беседы из выпусков новостей, 53% участников опроса не следили за выступлением президента, и диалог президента с гражданами в большей степени заинтересовал пожилых людей, 65% было старше 60 лет. Так, жители Москвы и Санкт-Петербурга – это 55%, ну, из тех, кто смотрел, 55% – это жители Москвы и Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. В целом выступление Путина получило позитивные оценки тем, кто следил за ним в прямом эфире или по выпускам новостей. Так, 38% назвали интересными все темы, 49% показали занимательными только определенные вопросы. Таким образом, содержание последней прямой линии вызвало наиболее положительные впечатления респондентов за все годы проведения подобных мероприятий. И только 5% опрошенных отметили, что выступление было интересным, но затянутым. И 3% сочли скучным это выступление. Большинство респондентов, знакомых с содержанием вопросов прямой линии, удовлетворены тем, как президент отвечал на вопросы. Если сравнить эти результаты с результатами аналогичного опроса в прошлом году, то доля выросла более чем в полтора раза. В 2013 году 54% только, ну, понравилось, что называется. Самые главные темы — это, конечно же, развитие Крыма. И на втором месте по популярности оказалась тема отношений России и Украины. Это, собственно, 18%. Хотелось бы, батюшка, теперь услышать ваши впечатления от прямой линии с президентом. Но если не смотрели полностью, то наверняка следили как-то по новостям.
Да, я не смотрел прямую линию президента. Ни полностью, ни в отрывках. Ну, может быть, там вот где-то за кадром, находясь в помещении, где был телевизор, соответственно, по новостям проходило. Но о том, что очень высокий рейтинг этого эфира, высочайший рейтинг, это факт.
Ну, вот самый рейтинговый за 10 лет получается.
Да, и для меня это свидетельство того, что отношения руководителя нашего государства и народа как-то они налажат, то человек хочет услышать. Ведь представляете, что такое вот эта прямая линия, прямой эфир? Ну, это не шутки, это серьезная ответственность. Хотя говорят там, что вопросы модерировались, что там не все попадало. Ну, конечно, модерировались, конечно, не все попадало, но тем не менее, перед такой аудиторией серьезно, сознательно отвечать на вопросы и отвечать так блестяще, с чувством юмора, там, парировать провокации, но это не каждому дано, и я так понимаю, что Владимир Владимирович с этим справился очень достойно, честь и хвала. Но я бы, вот, может быть, внимание наших радиослушателей сосредоточил еще на одном факте, который произошел уже после, который вышел в средства массовой информации уже после прямой линии, через неделю после Пасхи. Он для меня более значим, чем прямая линия с президентом, и однозначно, я думаю, будет значим и для радиослушателей. Смысл такой, что утром 27 апреля 2014 года, неделю вторую по Пасхе, то есть на день на Фомино воскресенье, епископ Троицкий Панкратий, это настоятель Свято-Преображенского Валаамского монастыря, совершил богослужение, за которым находился президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и, соответственно, его ближние. Во время божественной литургии президент Российской Федерации причастился святых христовых таинств. Понятно, что накануне, соответствующим образом подготовившись к этому таинству. Я не буду дальше там рассказывать и напоминать о том паломничестве, которое, кстати, совершается регулярно. Президент бывает не часто, а регулярно бывает на Валааме и там имеет возможность помолиться в тишине и спокойствии. Вот этот факт для меня означает, пожалуй, более чем вся вот прямая линия и все остальное, что связано с выступлениями нашего руководителя. Это было совершено не вот это вот богослужение, его не показывали ни в новостях, никто там не показывал, как президент стоит со свечкой. Вот это опубликовало информационное агентство православие.ру. И этот факт, я думаю, что у многих согреется сердце и порадуется о том, что не на показ, не на публику, а вот тихо, в глухом достаточном месте для нашего президента важно укрепиться в молитве, причастием.
Батюшка, вот смотрите, ведь тоже очень интересный факт. Из прямой линии с президентом вырвали темы про Крым, вырвали темы про Украину, но действительно никто почему-то не написал про Валаам.
Ну, наверное, Крым и Украина для большинства наших сограждан, она, скажем так, актуальнее, чем церковная жизнь. Ну, у нас светское же государство, так говорят. Но, по-моему, какого числа была линия прямая с президентом?
По-моему, 17-го, если я не ошибаюсь. 17 апреля.
Ну, да. А президент на Валааме был 24-го. Угу. Вот, поэтому, даже 27-го, угу. Поэтому там не могли поднимать тему Валаама. Да, я, вот, поскольку не смотрел линию, поэтому не могу сказать, там задавали ему вопросы о его вере и его, скажем так, духовной жизни. Не знаю, стал бы он отвечать на эти вопросы. Может быть, ответил кратко и лаконично. Слышал, что спрашивали спрашивали его, задавали вопрос о его семейном нынешнем состоянии, которое люди некоторые стоят там в укор или еще как, и, в общем-то, Владимир Владимирович очень так красиво тоже из этой ситуации вышел, парировал вопрос.
Но президент умеет.
Интересен для, во-первых, интересен, во-вторых, поддерживается на сегодняшний день подавляющим большинством наших сограждан. Более того, по опросам американских статистических служб, рейтинг Путина сейчас в Америке значительно более высокий, чем у американского президента Обамы. Знаете, в какой-то мере это напоминает мне то, что читаю о 1913 году, когда государь-император в 300-летие дома Романовых, совершал паломничество, путешествие по России и описывает о том, насколько умилительно это было, как народ при виде государя вставал на колени, благодарил Бога. Это не демонстрации, не кого-то там насильно сгоняли, а люди собирались и шли пешком по несколько дней для того, чтобы прийти к станции, мимо которой будет проходить поезд, на котором государь объезжает свою страну, свое отечество. Рейтинг императора Николая II тогда, в 13 году, был высочайшим, и думаю, что он превосходил рейтинг нашего президента. Но мы помним, что потом был 14-й, 15-й, 17-й, 18-й год, что всяк человек ложь, и осанна очень быстро меняется на распни его распни. Вот. Не хочется как-то зажигаться, загораться вот этим энтузиазмом, хлопать в ладоши и говорить, что, значит, у нас самая крепкая, самая у нас патриотичная страна. Но хотелось бы, конечно же, пожелать, чтобы все-таки вот этот здравый настрой, который сегодня в нашем обществе присутствует, и здравый настрой у президента, чтобы они сохранились и все-таки укрепились позиции России и укрепились ценности традиционные для нас, для нашей культуры, как в нашей стране, так и вокруг нее. Пока на сегодняшний день я вижу к тому тенденции и президента, и у людей, которые входят в его, в состав его команды. Если оценивать там деятельность или как-то вот люди оценили деятельность президента тем, что смотрели, тем, что задавали вопросы, тем, что потом высказывали свое одобрение, вот, ну, если бы я смотрел, думаю, что, конечно же, одобрил и с благодарностью и Богу, и людям, которые все это организовали, ушел заниматься своими делами. Так держать.
Ну что ж, а следующая новость из разряда «дожили». В 2003 году, как мы помним, все дружно обсуждали целующихся тату на конкурсе Евровидения, а сегодня вот что называется «дожили». Бородатая женщина выиграла этот конкурс. Вот мы с вами, батюшка, на одной из предыдущих передач обсуждали уже этого человека, сейчас вот приходится снова о нем упомянуть. Итак, конкурс Евровидения выиграл трансвестит из Австрии. Одетый в женское платье бородатый певец со сценическим псевдонимом Кончита Вурст своим оригинальным видом покорил континент. Эта новость взорвала просто блогосферу, ее долго обсуждали и обсуждают до сих пор. И вот в прошлый раз, когда мы с вами разговаривали об этом персонаже, вы сказали, что вот, мол, знаете, Европа совсем с ума сошла. Вот статья, посвященная, собственно, вот этим событиям в газете «Ру». Статья называется «Кончита Европы». Я, как всегда, только несколько цитат. «Почему победа бородатой женщины на Евровидении потрясла россиян не меньше украинского фашизма?» Цитата первая. В конце затяжных майских праздников неожиданно получен ответ на главный вопрос информационного пространства последнего полугодия. Что может отвлечь внимание россиян от происходящего на Украине? Падение курса рубля, лесные пожары, фактическая отмена института местного самоуправления? Правильный ответ – австрийская поющая бородатая женщина. Певец Томас Нойверт, более известный как Кончита Вурст, занявший первое место на самом популярном песенном конкурсе Европы, в одночасье стал таким же исчадьем ада на земле, как фашисты и бандеровцы. Пестрившие до этого безупречным музыкальным вкусом и высокой толерантностью социальные сети заполнились удивленными, радостными или разочарованными возгласами, посвященными итогами однообразных выступлений поп-певцов. По окончании конкурса в прямом телеэфире устроили настоящее линчевание Евросодома с участием Владимира Жириновского, конечно же. Ну и вот вторая цитата. «С наступлением рабочей недели за Кончита Гейт взялись и другие политики. Депутат Заксобрания Петербурга Милонов, известный, кстати, Бородач, направил обращение министру культуры РФ с просьбой принять превентивные меры по недопущению Кончиты Вурст с возможными концертами на территорию России». А далее его цитата. «Сценический образ и песни, которые исполняет это существо неопределенного пола, сами по себе являются оскорблением представлениям большинства населения России, да и любой другой страны, заключил главный карикатурный пропагандист традиционных ценностей. Наши артисты тоже начали соревноваться в словах поддержки или отторжения бородатой женщины. И цитата третья получается. И тут уже, наверное, бесполезно напоминать всем оскорбленным и униженным про члена «Единой России» Бориса Моисеева и про то, что российские спортсмены выходили на Олимпиаде под главный лесбийский дуэт страны Тату, или что на том же Евровидении выступал в свое время переодетый в женщину мужчина, также известный как Верка Сердючка, автор самых популярных свадебных и корпоративных песен в России, или что каждые выходные на центральном телевидении миллионы телезрителей наслаждаются малосмешными частушками в исполнении мужиков, переодетых в бабушек. Но это наши родные геи, трансвеститы, клоуны и костюмированные. Они в глазах граждан не являются ни пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних, ни содомитами. Настоящий Содом там, в Европе, где мужчина в платье, а женщина с бородой. Ну вот, собственно, наверное, с цитатами из этой статьи я закончу. Основной смысл я передала. Теперь, батюшка, хотелось бы услышать ваши впечатления от этой новости и о том, что в Европе-то, конечно, плохо, так и Россия не отстает.
Вот я, к сожалению, возвращаясь к предыдущему нашему, к предыдущей теме, я, к сожалению, вот не смотрел прямую линию Владимира Путина, но, к счастью, я не смотрел также и Евровидение. Если бы даже на нем не было вот этого несчастного человека, то там и так, и кроме него достаточно всяческой мерзости, вот, и оскорбления, чтобы опускаться до того, чтобы смотреть и как-то вот это вот шоу. Так получилось, что вот последние два дня несколько раз с светскими средствами массовой информации, вот от них этот вопрос поднимался, задавался, и я тоже размышлял об этом явлении, и пришел, знаете, вот к таким мыслям, которые сейчас озвучу, что, во-первых, это трагедия. Трагедия вот этого конкретного человека. Как по статистике, по медицинской, там сколько-то процентов людей имеют некий, ну, так называемый врожденный порог, который, как апологеты гомосексуализма, ну, говорят, что человек рождается, он уже предрасположен. Ну, как священник, я бы сказал, что не человек предрасположен, рождаясь. Есть поврежденность, кто знает, по грехам родителей, там, дедушек, бабушек, что унаследовал этот человек, в каких беззакониях он был зачат и в каких грехах он был уже рожден матерью. Но то, что, как он сам описывает, с детства уже носил на себе печать вот этого порока, порока извращенного отношения к полу, но это его в какой-то мере беда, понес он на себе грехи. Кто согрешил, он или родители? Ну, вероятно, родители начали, он продолжил. И дальше жизнь этого человека, ну, это издевательство над жизнью. Он становится артистом, он становится пропагандистом вот этого извращения. Вот я представил себе, из чего состоит жизнь этого человека, вот куда он остается наедине сам с собой. Представил, и мне стало понятно, почему некоторые люди кончают жизнь самоубийством, которые достигают славы, которых там, на которых все смотрят, цитируют, люди, которые купаются в деньгах, а внутри у них внутри уже ад. Мне представилось, что вот у этого человека, которого сегодня так все поднимают на пьедестал, у него действительно в душе, внутри, вот в том, что у него там еще сейчас душа осталась, вот этот бушует ад. И демоны, которые им владеют, вот они его выталкивают на эту сцену и его издеваются, насмехаются над ним. Преподобный Силуан Афонский, говоря о человечестве и о грехах, говорит о том, что нет людей плохих и хороших, есть просто люди, которые Бога познали, и люди, которые Бога не познали. Вот данная ситуация, почему-то вот какое-то вот просто сожаление об этой личности, которая тоже предстанет на суд Божий и которая будет за свою жизнь отвечать. Сожаление о том, что очень тяжело, вероятно, тяжело будет ему на этом суде находиться. А далее вторая мысль о том, что, знаете, никакого артиста нету, никакого искусства там нету. Есть такое жесткое и циничное слово «шоу-бизнес». Шоу-бизнес – это конвейер, по которому всасывает в себя людей, который делает из человека некую звезду, который эту звезду вырабатывает, отрабатывает на ней деньги и потом выбрасывает, вышвыривает его в абсолютную безвестность или доводит его до самоубийства или еще какое-то несчастье. И вот этот человек, по-моему, его имя Том, родители ему дали. Будем фигурировать этим именем. Этот Том, вот он сейчас находится на этом конвейере. Он не свободен, он зависит от тех, кто платит ему деньги, от тех, кто его заказывает. И говорить о его нравственности, о его безнравственности, правильно вы упомянули, то, что вот перечисляли там и Тату, и Борю Моисеева, еще кого-то. Все эти люди, они заложники, они рабы системы, в которую они попали. И выйти из нее практически невозможно, как наркоман невозможно слезть с иглы. Это глубочайшая трагедия. Трагедия людей, которые попали в машину, которая называется шоу-бизнес. Еще Евангелие описывается, как дьявол искушал Христа, в том числе и славой. Вот эти люди, которые искусились, которые пошли на поводу у славы. Главное главное зло и главный порок не столько в этом человеке, сколько в машине, которая вокруг него создала. Если бы не было вот этого несчастного больного человека, психически больного человека, они бы нашли другого, или другую, или кого-то еще. Они бы нашли в нем изъян, порок такой, которым можно было бы задеть людей и сделать на этом деньги. Как говорят люди, такие популярные персоны, которые часто в масс-медиа фигурируют, все равно, что обо мне говорят. Говорят хорошо или говорят плохо. Главное, чтобы обо мне говорили. Это приносит дивиденд. Кому-то это приносит дивиденд в виде голосов на выборах, кому-то в виде денег в наличной форме. Машина шоу-бизнес, у нее есть архитектор, у нее есть управитель. Я считаю, что вот главным руководителем этой машины, конечно, враг рода человеческого — дьявол. Он всасывает в эту машину людей, издевается над ними. Через них он насмехается, издевается над электоратом, над публикой, которая в телевизорах смотрит. Дальше, как отработанный шлак, выбрасывает этих уже постаревших, одряхлевших людей, полностью высосав из них все. Ну и, соответственно, потирает руки, что через вот этих людей удалось вовлечь в грех, удалось совратить и изменить сознание тысячи и тысячи других людей. Это трагедия. А под каким именем эта трагедия? Вурст или Тату или Дима Билан? В общем-то, абсолютно все равно. Если мы хотим стать частью этой машины, то стоит включить, посмотреть, послушать, получить драйв. Если не хотим, ну можно как минимум проигнорировать. И своим близким и детям сказать о том, что ай-яй-яй, это бяка. Думаю, вот так. Что касается пускать, не пускать, не мы будем это решать, и наверняка найдутся силы у нас в стране, которые пригласят, которые заключат контракт, которые там будут на этом тоже делать, собирать дивиденды. Я не сомневаюсь, что и зрителей у нас в стране достаточно найдется тех, которые требовать выступления этого великого артиста или этой артистки великой. Все возможно, покой нам только снится, я понимаю, что впереди это все будет обсуждаться. Когда все это будет происходить, хотелось бы все-таки наших радиослушателей еще раз внимание сосредоточить на том, что мы не обсуждаем человека, мы обсуждаем систему. Это шоу-бизнес. Шоу-бизнес – это одна из отраслей промышленности совращения людей. Их достаточно много. И гей-пропаганда, и наркотики, и там, всяческая безнравственность – это еще от отдельной цеха этой машины, через которую тоже проходят люди, которые тоже направлены на то, чтобы людей, возможно, большее число, совратить и убить. Человек-любица, человек-убийца изначала становится архитектор этой системы. Потому, как говорится, чем дальше мы будем от этого, если удастся нам отстоять и не допустить приезда, то хорошо, то значит здравый смысл в нашей стране восторжествовал, значит конец света мы отодвинем еще на какое-то время своими собственными усилиями. Если же это все пройдет безнаказанно и хорошо, вот это возмущение, волна, ну действительно, вот все-таки еще живые люди есть, люди почувствовали себя оскорбленными вот этим явлением. Мы с вами, когда в эфире разговаривали, как раз обсуждали, что делать, не стоит ли отключить это Евровидение на время выступления вот этого существа. Вот, к сожалению, не отключили, к сожалению, показали. Ну, как отключили, показали и в какой-то мере получили здравую реакцию. Хотелось бы, чтобы здравая реакция все-таки в умах сохранилась. А не так, что, знаете, как вот этим шоком ослепили, а потом рыбка помельче, чем вот это несчастное существо, поперло, полезло и продолжало отстаивать права извращенцев. Кстати, знаменательно, что он считал, что он после своего выступления, после этого номера, который он исполнил, он еще обратился с речью, сказал от лица всех извращенцев, что, знаете, мы не остановимся, мы к вам идем. Вот это знак времени.
В связи с этим хотелось бы спросить. Вы знаете, я тут последнее время просматривала темы, да, которые обсуждались в нашей программе, и ведь действительно различные трансвеститы, секс-меньшинства довольно-таки часто попадают в наш эфир. И через какое время мы, те, кто считает, что кем ты родился, теми надо жить, мы, те, кто строит свои отношения с противоположным полом, мы те, кто предпочитает семейные ценности сожительству, мы те, кто против вот этой всей грязи. Как скоро мы все поймем, что они нормальные, а вот мы нет с нашими-то ценностями?
По-моему, у святого Антония Великого мысль звучит, что настанет время, он понятно говорит, что о последних временах, когда нам, христианам, будут говорить: «Ты безумствуешь, потому что не участвуешь в нашем безумии. Ты делаешь беззаконие, потому что не становишься соучастником нашего беззакония». Но, по всей видимости, вот эти времена так они приближаются. Чем дальше, тем быстрее. Да, действительно, сегодня человек, который, священник, который в Европе отказывается венчать извращенцев, он становится нарушителем государственных законов. Он отказывается исполнять законы, принятые в государстве. Человек, который в школу приходит с крестом на шее, он нарушает другие законы, нетолерантность. В Франции учителя уволили за то, что он носил крест на шее. То есть это уже происходит. И когда мы говорим о некой изоляции России от Европы всей, то, в общем-то, это благо. То, что сегодня от нас отворачиваются, сегодня нам какими-то санкциями грозят, в какой-то мере это благо. Да, пусть извращенцы, пусть пусть те, которые живут уже в этом перевернутом мире, пусть они отворачиваются, пусть они высказывают нам свое фи за то, что мы не разделяем их извращение, за то, что мы не становимся такими, как они. Дай это Бог, чтобы это подольше продолжалось. А когда это произойдет, когда нам скажут, что мы ненормальные, потому что мы живем традиционными ценностями, но я вам год и дату, и время называть не буду, чтобы не прослыть таким лжепророком конца света. Скажу так, что чем крепче мы будем любить то, что мы имеем, культуру, которая сформировалась из лона, из глубины христианской цивилизации, нашу веру, наших детей, если мы это с любовью будем прививать культуру и ценность, жить сами этими ценностями и прививать ее нашим детям, тем эта дата будет отодвигаться все дальше и дальше. Если мы будем детям говорить: веди себя хорошо, будь, пожалуйста, умницей, а сами втихаря будем смотреть сериалы, слушать музыку и травить пошлые анекдоты, то этим мы будем приближать эту дату. Она такая подвижная. От нас это зависит, от нашего неравнодушия, от нашего покаяния, потому что покаяние одного человека, оно имеет вселенский масштаб, оно влияет на весь мир. Если лично человек со своими грехами, со своими страстями, которые присутствуют, искренне, сознательно, помощью Божией борется, то он отодвигает эту дату дальше и дальше. Он дает возможность в освободившееся время, дата отодвинулась, время появилось, дает возможность в это время еще какому-то количеству, числу людей прийти к вере, найти Бога, прийти к Богу и жить с Богом, увеличить число личностей, которые в Царстве Небесном, в Царстве Божие. Зависит от всех и от каждого нашего радиослушателя. Поэтому подвязайтесь, давайте будем сдвигать эту точку во времени подальше и подальше от нынешнего нашего дня.
Ну что ж, будем надеяться, что наши радиослушатели услышат ваш призыв. А на сегодня на этом в рамках передачи «Точка зрения» все. Я напомню, что в студии были ведущая Мария Заостровных и настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга отец Алексей Кульберг. Спасибо вам большое, всего доброго и до новых встреч.